Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас политолог-американист, профессор, который смотрит в мир, Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, сегодня хотел бы с вами обсудить новость. Сейчас ее, в принципе, обсуждают везде. Дональд Трамп заявил о том, что хочет выйти из Совета по правам человека ООН. Как вы считаете, какая-то тонкая политическая игра? Человек переворачивает шахматную доску? Или все-таки это какая-то лоббистская деятельность, которая просто пудрит нам мозги?
Нет, я бы не сказал, что там лоббистская деятельность. Я вам так скажу, что Дональд Трамп – это все-таки человек, который очень многие свои обязательства и обещания предвыборные выполняет, особенно если их выполнить очень просто. Ну, например, выйти оттуда, выйти из Всемирной организации здравоохранения. Ну, например, да, как ухудшило положение американцев выход из Всемирной организации здравоохранения? Никак. Как ухудшило положение американского, подчеркиваю, бизнеса фармацевтического, выход из ВОЗа? Ну да, несколько ухудшил. Почему? Потому что теперь приходится согласовывать свои действия не с какими-то международными чиновниками, причем понятными инструментами согласовывать, да? Не будем ни на что намекать, как говорится, no corruption, no criminality, да? Но теперь-то им приходится идти в Белый дом, да, в соответствующее Министерство Соединенных Штатов, да, и согласовывать там с людьми Трампа это все, в том числе и с Робертом Кеннеди, как говорит это самое, как говорите, вакцинация. Ну-ка посмотрим, говорит Роберт Кеннеди. Но для Трампа выполнение этого обязательства, оно очень легкое. А что такого сложного выйти из Совета по правам человека? Американцы, например, там Международный уголовный суд не принимает его юрисдикцию. Совет по правам человека – это давно уже цирк Шапито. Да, одно время Саудовская Аравия, если мне не изменяет память, ну, по вот этим всем ООНовским ротациям была председателем этого замечательного совета. Так?
Это... Вроде просто как бы страна, которая навязывала это на протяжении долгого количества...
Конечно.
Нет, резко от этого же сама и отказывается.
Конечно, но так она не только от этого отказывалась. Она вот сейчас вот отказывается от идеологии евроатлантизма. Какой тут, какие тут совет по правам человека? Но не надо делать вот из Трампа такого вот эмоционального, ну, хулигана, хунвейбина. Но он же прекрасно понимает, что в нынешнем раскладе в Евроатлантике Совет по правам человека, да, он может быть инструментом давления на сами США. Но ясно же совершенно, что Америка выходит на большой цикл судебного преследования фигурантов из предыдущих не одной, а нескольких администраций, потому что копать будут с Клинтонов. Да? Ну и что будет, если начнется преследование конкретных людей, например, из администрации Байдена, как минимум, тут даже можно не сомневаться. Да? А Совет по правам человека при ООН контролируется евроатлантистами, которые, ну, окончательно не решились Трампу объявлять войну в Лондоне на совещании, но рано или поздно это произойдет. Да, дайте только срок. И здесь стоит вопрос, а вот они объявляют вот этих вот абсолютно с точки зрения Трампа уголовников. Там будут хозяйственные преступления, там будут злоупотребления властью, там могут подвести аж под госизмену, потому что за несанкционированные сделки с иностранными государствами, ну, вообще-то это называется госизмен. И вот этих людей могут запросто в одно касание, Илья, на уровне международном объявить узниками совести, политическими заключенными. Ну, понятно, что Трампу на это как Трампу плевать, но с точки зрения Америки как государства это может быть очень чувствительно. Поэтому он страхуется, правильно делает.
Будет Трамп диктатором?
Трамп первого срока, конечно, никаким диктатором быть не мог, просто по своей природе. А вот Трамп второго срока уже не настолько категоричен по этому поводу. Он очень сильно изменился. Мы очень склонны оценивать Трампа и перспективы Трампа по его первому сроку. Но я вам могу сказать, что это человек, который очень сильно изменился внутри. В американскую демократию Трамп более не верит. он верит в конкретных личностей. Вот здесь очень важный момент. Американская демократия, как система, в которую Трамп верил, когда первый раз пришел в Белый дом, это система институтов. То, что он строит сейчас, как бы, это разрушение институтов и замещение институтов личностями. Да, потом могут возникнуть новые институты, но пока это замена институтов личностями. Это уже точно не американская демократия.
Как эти личности отбираются?
Ну, как в фильме «Кин-дза-дза», на взгляд.
Ну, на взгляд, они должны обладать определенными качествами, у них должны быть какие-то заслуги.
Или какими качествами обладает Илон Маск?
Бизнесмен?
Назови... Да. Все успешные, подчеркиваю, успешные бизнес-проекты Илона Маска связаны с освоением государственных средств. Иногда успешным, иногда не очень. Собственные бизнес-проекты Илона Маска, они в действительности там на грани нулевой рентабельности. Что есть у Маска, почему его выбрал Трамп? Во-первых, он его выбрал не первым. Первым человеком из этой среды, безусловно, был вице-президент Джей Ди Ванс, который близок к Трампу идеологически, но самое главное, он представляет пионерную лоббистско-бизнес-группу. Это Венс, Тиль, инвестор-цифровик PayPal, и Сакс. Так? Дэвид Сакс. Это все новое альтернативное той, что доминировало при коллективном Байдене, цифровая система. Понятно, почему они выбраны. Потому что Трампу нужны позиции именно в цифровой среде. А вот потом появился Илон Маск. Почему? Почему появился в команде Трампа? Во-первых, человек, который только, наверное, меньше года назад решил, что он республиканец. А вообще-то до этого скорее тяготел демократ. Но тут, кстати говоря, тоже это известный факт. Дональд Трамп сам был членом демократической партии. Официально один раз, злые языки говорят, что аж дважды. Так, ну, как говорится, и так далее. Это вот почему он может быть диктатором? Потому что это люди, для которых классический политический расклад в Америке – это вообще ерунда полная. Они действуют поверх этих раскладов. Да, в какой-то степени вот продуктом той институциональной Америки, как это ни странно, является вице-президент Джей Ди Ванс. Вот это классический американский консерватор. Да, он не такой простой, как хочет казаться. Ну, слушайте, ну, у нас показывают миллионера и сына миллионеров Такера Карлсона как простого американского парня из глубинки. Да, хотя папа у него карьерный, так сказать, кадровый ЦРУшник и посол Соединенных Штатов там на Сейшельских островах. Папашку-то его героя самим Такером Карлсоном не знаком. А папашку его героического видал. Да, но уже в отставке, в одной из крупнейших и наиболее влиятельных лоббистских контор города Вашингтон. Пап его производил всегда очень такое глубокое впечатление. Серьезный человек. Поэтому на лбу у Такера Карлсона написано не «Оклахома», а «Глубинное государство». Да? Поэтому там вообще таких простых нет. Но, тем не менее, все для баланса. Илона Маска взяли для баланса вот этой группы новых цифровиков. Трамп испугался, что ему, и он сам выбрал, и ему поставили от глубинного государства слишком сильного вице-президента. А он действительно Венс сильный. И Венс действительно это новая Америка. Поэтому он взял Илона Маска, который хунвейбин.
Может ли Илон Маск выйти из-под контроля?
Может, он уже практически вышел из-под контроля. Да?
Но, я имею в виду именно Трампа.
Нет, из-под контроля Трампа он выйти не может, потому что ровно в этот момент он очень быстро станет никем. Да, Илон Маск – это никто без американского государства. Но есть нюанс. Вот в чем разница? Вот это вот, что такое диктатор, Илья? Диктатор – это тот, кто базирует свою власть на расколах и разломах системы. Вот тогда появляется подлинный диктатор.
Как это работает?
Очень просто. У тебя есть система, в которой любая система политической власти работает на принципе сдержек и противовес. Не надо думать, что это изобрели американцы. Да? Это изобрели британцы очень много лет назад, когда король еще был король, а не вот это вот все то, что мы наблюдаем. Кстати говоря, и королева Елизавета, в общем, в иные моменты истории была не чисто формальной фигурой. А уж как там председательство в разных спецкомитетах, в том числе закрытых принятиях решений, покойник принц Филипп, ее муж, который вообще с точки зрения английской там, политической иерархии никто, но, тем не менее, сидел в председательском кресле и решения принимал. Поэтому вот это всегда система сдержек и противовесов. И она исключает появление авторитарных лидеров, диктаторов и так далее. Поэтому все, когда говорят, что там вот там Си Цзиньпин, авторитарный лидер, это очень смешно. Он не может быть в нынешнем Китае авторитарного лидера. Когда говорят, что Владимир Владимирович Путин авторитарный лидер, это еще более смешно. Владимир Владимирович Путин в последние там годы усилил полномочия Государственной Думы, и она имеет большие полномочия, чем при демократическом лидере Борисе Николаевиче Ельцине. Вот Ельцин 91-го года, это был почти диктатор, и он мог бы им стать, если бы, что называется, не увлекался разными такими исконно русскими забавами. Но диктатор – это всегда продукт слома. Вот эта система перестает работать, между ней возникают трещины. Теперь посмотрим на Соединенные Штаты. Есть трещины?
Да.
Еще какие? Есть трещины между старыми, старой Америкой и новой, есть трещины между исполнительной и законодательной властью, есть трещины между лоббистскими структурами, которые всегда работали и обеспечивали некую преемственность политическую и экономическую преемственность. Вот здесь возникает возможность для диктатора. Он всегда работает на сломе. Поэтому у Трампа реально сейчас есть возможности стать, ну, диктатором, не диктатором, это такой, скорее, эмоциональный эпитет, а авторитарным лидером. Что такое авторитарный лидер? А это человек, который может действовать и достаточно долго, вне зависимости от институтов. А могу тебе сказать, что есть в советской историографии такой политолог, известный в начале века, видный, звали его Николай Ленин. По совместительству это псевдоним. По совместительству он работал председателем Совета народных комиссаров Советского Союза, но там его уже звали Владимир Ильич Ульянов. Да? Он сформулировал, вот только я сейчас боюсь тебя соврать, до прихода к власти большевиков или после, по-моему, все-таки до. А принцип, который очень подходит к Трампу, это бонапартизм. Вот Трамп действует в модели бонапартизма, постоянного лавирования между различными группировками. Да, это от Наполеона Бонапарта, но скорее это характерно не для Наполеона Бонапарта, который был, конечно, военный правитель, если хотите, вариант, если по Гумилёву, солдатского императора такого римских времен, а вот его племянника. Ну, как утверждали племянника, так это или нет, это сказать сложно, Наполеона III. Вот это был бонапартизм. Лавирование между различными группами, но действие вне системы институтов, вне системы постоянных сдержек и противовесов. Ну, вот это у Трампа есть. Но для этого нужно всего ничего. Знаешь, что нужно для этого?
Что?
Снять ограничения на третий срок. На этот третий срок... Да, уже начал. Так вот я хочу сказать, на этот срок можно даже не пойти. Но если Трамп снимет ограничения на третий срок, у него появится такая свобода рук.
Почему? Если он на него не пойдет.
А ему не надо будет думать о как бы в публичном поле, ему не надо будет до самого последнего момента объявлять о своем решении. Он действующий президент, который может пойти на следующий срок. А потом за день до этого он говорит: «Да, ребят, что-то... Там, я устал, я ухожу, мне пора на покой», там, и так далее. Вот, и дальше вот так вот, знаете, указующий перст по залу, ты, нет, ты не поэт, ты, и там у всех там, значит, там будет все опускаться в известные места, он получает абсолютную свободу в назначении преемника вне зависимости от интересов лоббистских групп. Вопросы ты задаешь, будь здоров. Но это вопросы про как раз касающиеся вот этого перелома политических эпох США. Потому что мы все время думаем, знаешь ли, что эпохи ломаются только на внешнем контуре. Это фигня. Главный перелом эпох, который мы видим сейчас, это перелом эпох внутри Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, они могут быть great again, они могут не быть great again, но Соединенные Штаты никогда не будут такими, как они были в январе 2021 года. Вот это надо понять. Они будут не такие политически, социально, а с точки зрения организации системы государственной власти. Вот это факт. Вот это главный перелом эпохи.
К чему они идут?
Ну, они еще развилку не прошли. То есть, грубо говоря, если был бы Байден, я бы тебе четко сказал, они идут к распаду федерации и превращению США в конфедерацию. Это прям было вот... И, кстати говоря, это показатель того, что, это, что в американском глубинном государстве много умных людей, которые эту перспективу увидели и сочли ее для себя опасной. Поэтому вот эта развилка, она не то чтобы как бы обнулена, но она отодвинута. Вот она отодвинута именно на момент принятия решений там, о том, что это последний срок Трампа или это не последний срок Трампа. Но реально эта развилка превращения в конфедерацию, она вот при Байдене она могла быть мягкой. То есть это все так постепенно шло. Возникли бы там разные, так сказать, они уже возникали. Объединение штатов, могли появиться свободные города. Дальше, что Трамп так на эту Канаду наехал? Там же есть абсолютно четкое геоэкономическое и политическое обоснование. В районе Великих озер возник единый народно-хозяйственный комплекс, захватывающий территорию Соединенных Штатов, которая вообще-то не очень социально успешно, частично даже деградировавшая, я там от Мичиган не говорю, Детройт там ужасно, да, и территорию Канады, которая намного более успешна в этой системе. Единая де-факто система логистики из одного американского города поезда ходят вот там, ходят в другой американский город по территории, по территории Канады. Единая энергосистема, да, единая система торговли и так далее. Ну, это что такое? Ну, это, мы можем сказать, это геоэкономическая гибридность, бла-бла-бла. А Трамп это понял.
Может Трампа как
это
человека...
Это плацдарм.
Извините, Трампа как человека, который ломает систему, ждать сценарий Кеннеди?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Конечно. Он, это одна из развилок. Поэтому я что тебе говорю? Смотри, дошли до развилки. При Байдене все это могло быть вот вяло. Ну, там, что называется, мы экономическое сообщество Северо-Запада. Ну, да, то есть это Байден говорит, да. И все так поехало бы. Это все бы там мягко шло. При Трампе это мягко быть не может. Он уже заявил, что он будет, что называется, подчинять Канаду, и это не шутка, потому что он будет подчинять инструмент ведения гибридной войны евроатлантикой, евро вот этими радикал-атлантистами против себя. у которой есть экономическая база. Ты понимаешь, что люди, американские люди, да, с американскими паспортами, которые работают по ту сторону как бы границы, получают больше, чем те же самые американские люди, которые работают на территории США.
Вау.
Во. И я о том же. И ты понимаешь, что это пятая колонна, там, шестая, седьмая, неважно, какая колонна. Да? Поэтому вот первый разок. Второй, что его просто грохнут. Но это опять убийство... Убийство Кеннеди меняло почти все. Хотя Линдон Джонсон оказался гораздо умнее, чем все считали. Все считали, что он сбросит ситуацию в Третью мировую войну. А он все-таки, да, деревенщина, да, очень необразованный человек. Знаешь, я анекдот тебе рассказывал. Да, это американские рассказывали. Да, говорит, случилась страшная трагедия. Был пожар в поместье Линдона Джонсона. Он очень гордился своим поместьем, так как любой вот такой действительно деревенский человек. Значит, сгорела библиотека. Погибли обе книги. Причем одну из них он даже не успел раскрасить. Это анекдот, который рассказывали в Америке про Линдона Джонса. И вот эта деревенщина очень необразованна. Оказалось гораздо мудрее, чем вот эти все головастики, которые эту схему разыгрывали. Да? Вот. А вот, извини, да спешишь, это молодые, все вы спешите.
Да интересно. Да?
А я медленный, пойми. А вот сейчас убийство Трампа, оно ситуацию не переломает, оно ее отложит. Потому что сейчас приходит Венс, который с точки зрения политики будет ломать, вероятнее всего, также, а с точки зрения экономики, он будет ломать жестче. Почему? Потому что Трамп, как бы мы ни относились, он в ту систему экономики, которая была при Клинтоне, при Бушах, там, при обоих там, и так далее, и при Обаме, да, он был вписан во, прям по уши. Они в одни и те же бизнес-клубы с Обамой ходили. Собственно говоря, по легенде, Трамп, значит, обиделся на выступление в одном бизнес-клубе Обамы, решил идти в президент. Я думаю, что это, конечно, легенда полная. Но, тем не менее, очень показательно. Венс никуда туда не ходил. Он вот это вот, так сказать, лихие 90-е в американском формате. Это Венс. Он вообще почти вот он связан с группировкой Тиля, да еще кое с кем. А вот с той старой экономической элитой он не связан. Он ее под нож пустит, совершенно не задумываясь, без рефлексий. Есть третье. Да? Трамп раскалывает Евроатлантику, возникает очень серьезный финансовый спазм. Могу тебе сказать, это очень вероятно, потому что американцы технически через 3-4 месяца будут готовы к дефолту не только по наличному доллару, но и по безналичному. Да, создание криптоцентра в Нью-Йорке, заметь, на территории Клинтонов. На территории, которые Клинтоны стояли, считали своей альтернативного Уолл-стриту. Понимаешь, вот здесь Уолл-стрит, а вот здесь же где-то, в этом же городе, с этими итальянскими пиццериями, да, где Трамп строил свои дома, возникает криптоцентр, который альтернативен Уолл-стриту, понимаешь? А они, я думаю, через 3-4 месяца будут к такому полноценному дефолту готовы. Будет спазм, да, а там уже, как говорится, на кого Бог пошлет.
Какое место России в этом образе будущего?
Семечки. Семечки.
В смысле?
Да. А, ну, мы должны торговать семечками и сами их есть.
Расшифруйте.
Пойми, влезать – это не наша война, это будет не наш мир. Наш мир здесь, наш мир Евразия, наш мир Прикаспий, наш мир – часть Среднего Востока. Конфликт внутри Евроатлантики, он открывает для нас возможность серьезно улучшить свои позиции в западной оконечности Евразии. Никогда не нужно... Вот знаешь, какой урок, я скажу, это вам, молодым, вот вы такие быстрые. Никогда не надо захватывать кусок, который ты даже не можешь отрезать, не то что переживать. Купили семечки, смотрим. Так? Я тебе одну из 90-х историю расскажу, но не все фамилии назову. Я спрашивал, вот в чем разница между одним бизнесменом, я не буду называть его фамилию, он сейчас до сих пор бизнесмен, хотя там все очень смешно, и Борисом Абрамовичем Березовским. Вот Говорит, вот этот вот бизнесмен, который до сих пор жив, возглавляет крупную компанию, это, говорит, что, говорит, несется с горы грузовик. Он неуправляем, у него нет тормозов, там руль не работает или работает плохо. Этот человек не пытается его остановить. Он идет за ним, говорит, что-то бампер отвалился. Пригодится в хозяйстве. О, что-то с кузова вылетело. Возьмем, это возьмем, это возьмем. Да? А Березовский сидит внутри машины и пытается рулить. И утверждает, что он этой ситуацией рулит. Поэтому где Борис Абрамович, а вот этот человек, второй, до сих пор у нас как бы и на слуху, и считается уважаемым человеком. Вот это разница. Нам надо занять позицию. Вот это летит с горы машина евроатлантического мира. Не надо в это лезть. Надо смотреть, что будет отваливаться от этой машины рядом с нами и те куски, которые мы можем переварить. Я думаю, что мы сделали правильные выводы из опыта специальной военной операции. Я думаю, что у нашего политического руководства и у значительной части экспертов, я вот этих турбопатриотов не беру, я их не люблю, они меня не любят. Наше счастье в раздельности сосуществования. Есть четкое понимание, но вот у разумных людей, что адаптация новых российских регионов на российские стандарты социальные, экономические, управленческие – это большое дело. Это даже сложно в таких регионах, как Луганская область, которая Россия, прям Россия-Россия. Там ничего от Украины, я был в Луганске, там ничего от Украины нет. В Донецке, ну, чуть больше, потому что значительная часть Донецкой области была под оккупацией. Хотя это тоже Россия. В Запорожье будет сложно. Вот я представляешь, значит, нам попытаются, а нам попытаются. И вот эту гипотезу, вот это будет эксклюзив этого интервью. Нам попытаются скормить Днепропетровскую область. Нам ее уже пытаются скормить.
Скормить это...
Чтобы мы ее проглотили, и мы ей подавились. Нам попытаются Кривой Рог скормить. Потому что на Западе, конечно, на наше счастье идиотов больше, чем в 80-е, тем более в 70-е. Но там много умных людей, которые тоже понимают, что это все не поднять. Европейцы не понимают. Это вот Европа, это, что называется, конечно, абсолютно бездарное политическое и экспертное, что важно. Или это американцы понимают. А что тебе Трамп сказал? Он говорит, это все европейское дело. Он не будет туда деньги вкладывать. Он деньги оттуда хочет вынуть. Но он уже тоже с этим смирился, что ему придется фиксировать убытки. Надо смотреть, что отпадет. Отпало. Ой-ой, да. Какое несчастье. Бампер отпал. Ну, я так очень так умозрительно, с намеком, в районе Прикаспия. Возьмем. А вот отпадет там, страшно сказать, какое-нибудь ровно. Не надо это брать. Да, это вот пусть там. Пусть, как говорится, дорастает до идеи государственной. И вот это наша ситуация. Да? Семечки. Мы должны купить много семечек. Пока мы будем их есть сами, и я тебе уверяю, Илья, через некоторое время, глядя на эту вот машину, которая летит с горы, и где там пытаются рулить на разные личности, начиная от Трампа и заканчивая Макроном, посмотреть на эту машину, к нам придут многие, им тоже нужны будут семечки. Они, у кого они их купят, семечки? Да у нас. Сейчас не шутка, потому что главные две проблемы грядущего мира в условиях финансового спазма у американцев в Евроатлантике будут две. Первое – это харчи, и второе – это топливо. Да? Конечно, возобновляемые источники энергии в некоторых элементах Европы действительно дали серьезный результат, но там масса всяких нюансов, и энергоносители с предсказуемым и защищенным плечом поставки – это теперь геополитический ресурс. Не просто энергоносители, но энергоносители с защищенным плечом поставки. Да? Спокойно, не надо, это не наша война, и если они вдруг замирятся у себя в Евроатлантике, это будет не наш мир. Наша война – это специальная военная операция. И действительно, вот мы только сейчас начинаем доходить до мысли, насколько идея о том, что безопасность первичнее пространства, она была тогда правильной. Но опять же, вот за 3 года стало понятно, что безопасность, она без пространства быть не может. Вопрос, какое это пространство? Поэтому здесь максимально холодная голова и максимально аккуратные действия.
Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое за классную беседу. Зрители, также благодарю за просмотр. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работает Дущерия Бакатова. В гостях у нас был профессор, который смотрит в мир, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. До свидания.